Здравствуйте, в эфире программы 2024, и сегодня гость этой программы Андрей Козырев, министр иностранных дел в 90-е. Здравствуйте.
Здравствуйте, спасибо, что позвали.
Хочу начать сегодня не с российской темы. Как вы относитесь к тезису, что существует такое палестинское государство?
Скажем так, на бумаге, то есть в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, это не обязательная резолюция, потому что это не резолюция Совета Безопасности, но это резолюция, которая имеет, может быть, морально-политическое и в какой-то мере даже международно-правовое значение больше, чем некоторые резолюции Совета Безопасности, на которые просто плюют и все. Поэтому теоретически, как бы на бумаге, оно есть так же, как государство Израиль, или, по крайней мере, должно быть так же, как государство Израиль. Но фактически его нет, и до тех пор, я думаю, и я, в общем, предлагаю так сделать, в том числе Израилю, через твиты, там всякие выступления, вроде нашего с вами разговора, никто меня ни в каком правительстве нигде не слушает и не спрашивает. Но я предлагаю свое мнение, особенно когда вы задаете вопрос. Значит, мое мнение, что государство такое должно появиться со временем, но только после того, как Израиль полностью проведет то, что я называю дехуманизацией, то есть освобождение территории полностью от Хамас, в том числе школьных программ и так далее. То есть, иными словами, от террористической организации и от ненависти, которая вбита там глубоко, к сожалению, в культурные слои, там, даже в образование с детства и так далее. То есть примерно как денацификация прошла в Германии, в Японии, там демилитаризация и так далее, в Италии и других странах. Значит, это предполагает длительные усилия. Это предполагает, конечно, убеждение, но вместе с тем и использование оккупационных сил. К сожалению, еще могу добавить, что такой опции, такой возможности провести десталинизацию, например, или теперь, не знаю, как это назвать, чекистозацию, это и нас с помощью оккупации иностранных войск абсолютно невозможно в России. Это может и хорошо, и плохо, но факт – это просто факт. Значит, поэтому никто с этим, кроме российского народа, самого не справится. А вот там палестинцы, я думаю, со временем осознают, что это была чудовищная страница в их жизни, в их истории, что это не повело их ни к какому государству. Вот эта ненависть к евреям, к сионизму и так далее. С помощью Израиля, которому придется заниматься разгромом военным, это, конечно, выглядит чудовищно, но послушайте, бомбежки Дрездена, например, или Берлин, который взяли советские войска, выглядел, конечно, прямо скажем, не как курортное место. Поэтому, это издержки, но другого пути нет.
А скажите, вас удивляет, в том числе, удивляют ли вас американские высшие учебные заведения сейчас, в 2024 году?
Не то, что удивляет, я просто в шоке, как и многие здесь. Как, скажем, мои дети, которые, конечно, теперь взрослые, но оба учились в Ivy League. И многие из тех университетов, ну, два, по крайней мере, да, в которых они учились в разных университетах, но оба университета, так называемые Ivy League, то есть это высшая считается категория университетов в Америке, они туда поступили. Я просто очень горд и поэтому люблю об этом говорить. Вот, но и закончили. Но они тоже, насколько я знаю, просто в шоке, потому что, ну, представить себе, что антисемитизм там или вот такое тупое непонимание реальной ситуации, какие-то, как вам сказать, симпатии к террористической организации такого фашистского типа, нацистского типа, потому что они ненавидят именно по национальному признаку, по религиозному и национальному признаку, значит, Израиль, я имею в виду, Хамас ненавидит по национальному признаку, это нацизм. Значит, я не знаю, мы все просто в шоке. Когда они учились, это вообще было немыслимо.
Ну, вы как-то себе объясняете, как так получилось?
Ну, знаете, я вот живу уже много лет, можно сказать, больше 10 лет в Америке. Но сказать, чтобы я мог взять на себя такое глубокое внутреннее понимание этой страны, ну, это очень сложная страна.
Происходит даже, да, происходит не только в Соединенных Штатах, это происходит по всему миру. В Британии, может быть, даже ярче просто.
Да, да, я знаю. Но я просто говорю о том, что, ну, и Британию я не знаю так глубоко. Может быть, мои дети, не знаю, но они заняты вот очень сильно. Поэтому я как-нибудь, если будет возможность, мне тоже интересен этот вопрос, я у них спрошу, как они объясняют. Потому что, ну, я не учился, понимаете, если бы вы меня спросили, там, что происходило или происходит в МГИМО там, в России, который я заканчивал, я бы, наверное, набрался какой-то смелости что-то сказать, даже не будучи там уже там 15 лет или 20 лет или больше, даже вообще не заходя туда. Но у меня было бы какое-то внутреннее такое, понимаете, это было бы, были бы те воды, в которых я когда-то плавал.
Да, но я прекрасно понимаю, что когда вы говорите об американских или любых других университетах, то вы боитесь заходить на эту территорию. Но вы же видите, что дело не только в университетах. Университет – это только то, где это проявилось, может быть, ярче. В принципе, левый взгляд на мир стал вот таким.
Ну, это немножко спорный вопрос. Может быть, семантика, но тем не менее. Левый я бы не сказал. Вот такой, как вам сказать, ну, сверхгуманный, что ли, взгляд на мир. Такой вот попытка поставить знак равенства между агрессором и жертвой агрессии. Это да, это присутствует. Но это не только в отношении Израиля. Ну, наверное, там есть и элемент, конечно, традиционного, хотя он сейчас сильно сужен, этот антисемитизм, и находится, в общем, под давлением, если не под преследованием на Западе, то вот эта тенденция и неспособность понять, с кем они имеют дело, например, вот с кем сейчас Украина имеет дело, тоже, в общем, с силой, которая действует по национальному признаку. Обвиняют Украину в нацизме. Но вообще, если говорить о нацизме, о созвучии нацизма, то это скорее с российской стороны, потому что никакой другой причины для захвата Украины нет, кроме вот какого-то унизительного отношения, значит, к украинцам и так далее, к языку украинскому. Это похоже на нацизм очень сильно. Но вот на Западе это трудно понять, потому что все это было давно. Нацизм германский, кстати, тоже не сразу поняли, не сразу начали ему сопротивляться, не сразу дошли до мысли, что нужно провести вот такую стопроцентную денацификацию в Германии. То есть, понимаете, людям, которые сами через это не прошли, как, например, Америка, Великобритания, та же Франция, ну, Франция во время оккупации, да, но все равно это не то, это не свой нацизм. То есть, им, то есть Западу, вот такому классическому, им просто это трудно понять, трудно себе представить. Они даже вот читают в книгах, понимаете, но это вот как я, американские университеты в своем роде. То есть я не могу понять как-то глубоко, что там вообще происходит. Это для меня непонятно. Так и для них. Это просто настолько непонятно, что они все время отстают с реакцией. Это было и с Гитлером. Но это, если хотите, сейчас и в Украине очень сильно бросается в глаза. Но я вот, глядя на них, я, в общем, понимаю, в чем дело. Дело в том, что, трудно это понять, трудно себе представить. Но я не знаю, наверное, если бы я оказался, не дай бог, в тюрьме, например, там с уголовниками, мне было бы очень трудно вообще привыкнуть, понять, осознать, войти вот в эту воду, понимаете, вот как они живут. Я знаю, я читал там все это, и читаю, и слышу, и всякие процессы идут везде, и там на Западе против всяких уголовников, там и сумасшедших и так далее. Но представить себе вот как это сообщество или как эта масса вот живет внутри, мне это очень трудно. А западникам, которые не из Советского Союза, им это вообще ну, просто не укладывается в голове.
А вы согласны с тем, что вот палестино-израильский конфликт гораздо острее чувствуется на Западе, особенно в Соединенных Штатах, чем нападение России на Украину?
И да, и нет. Вы знаете, то, что помощь там вот многомиллиардная была задержана и так далее, это и в конце концов голосование было подавляющим, с обеих сторон обе партии проголосовали, на мой взгляд, имеет другие причины, а не то, что они там не хотят помогать или не понимают. Они вот не понимают нутром, да, в чем дело, но умом они, конечно, уже поняли, в чем дело. Вот, значит, и примерно отношения равные, и это все время идет, вот если смотреть на телевизионные программы, но это, конечно, не научный ответ, не основан на каком-то анализе, там, статистике и так далее. Но то, что я вижу, читаю в газетах, мне кажется, что примерно равное. Другое дело, что это воспринимается многими гораздо более болезненно. Почему? Потому что антисемитизм присутствует в Америке и всегда присутствует. До сих пор, я говорю, он под давлением, конечно, это абсолютно какое-то там отребие, меньшинство, но оно есть, и оно всегда было. И антисемитизм или вот нацизм там в этой форме, он был в Германии, например, которая им ближе гораздо Америке, чем там Украина или Советский Союз, Россия и так далее. Это вообще какая-то терра инкогнита, если честно. А вот Германия, ну да, это такая же цивилизация, это вообще колыбель западной цивилизации, и они тут в университетах учат.
И вот вы и во многом Соединенных Штатов Америки колыбель, потому что такие переселенцы немцы.
Ну, конечно, то есть они в университетах учат там Карла Маркса, уж не говоря о Гейне, Гегеле там, и так далее, которые просто часть их культуры. Поэтому, конечно, для них это больнее, то есть им это более понятно. И они боятся этого у себя дома, в то время как антиукраинский такой нацизм, ну, в Америке его трудно себе представить, его просто нет. Поэтому, понимаете, там, может быть, реакция острее, и, может быть, она поэтому такая и в университетах, что им кажется, что, и не кажется, это так и есть, что это как бы затрагивает часть их жизни. А то, что происходит на Украине, это чудовищно, это надо всячески пресечь, но их жизнь непосредственно, это их культуру, это не затрагивает. Я имею в виду внутри Великобритании, там, внутри нету. Ну, там есть какие-то про кремлевские демонстрации, но это такое позорное количество и качество, что никто не воспринимает как какую-то внутреннюю проблему.
Вы как относитесь к тому, как европейские государства дружно начали признавать палестинское государство? Насколько это своевременно?
Ну, на мой взгляд, это не своевременно, и это какой-то, ну, как вам сказать, театр политический. Там, не знаю, я глубоко так не могу заглянуть, почему это делается, но потому что из Испании, там и вот эти северные страны, Норвегия, я очень люблю, уважаю Норвегию, и был недавно вот, в Ирландии, там, конечно, замечательные люди, и все там замечательно, очень хорошо. Еда ирландская очень вкусная, вот, и пиво, и все такое. Но дальше этого у меня нет понятия, что там происходит и чем они руководствуются. Ну, это такой, ну, как вам сказать, ну, политический жест, ну, если хотите, цирк, который все понимают, что ничего не меняет и никакого воздействия не оказывает. Но на него болезненно реагирует, конечно, Израиль, на него негативно прореагировали Штаты, там и другие страны. Вот, ну, я тоже реагирую негативно, я считаю, что это неправильно. Но
вы хотите сказать, что такие жесты делаются для того, чтобы уязвить кого-то, и все?
Нет, не уязвить. Скорее всего, у кого-то утихомирить внутри. Вот так я бы сказал. Не для того, чтобы уязвить Израиль, и это не мешает тому, что эти страны будут участвовать в поддержке Израиля, там, когда и когда надо. Вот. Ничего с этим не будет. И НАТО там от этого не разваливается. Но внутри есть какая-то вот такая группировка. Ну вот в Америке Байден, он тоже вынужден как-то маневрировать, потому что, знаете, нужно время в условиях демократии, в условиях свободы слова. Там нельзя просто взять, там, кинуть в тюрьму и сказать, это там дискредитация российской армии. Надо проводить длительную работу, разъяснять, не все понимают и так далее. И тут, с другой стороны, идет большая пропаганда тоже, значит, вот всего этого антиизраильского, ну и вот я говорю, антисемитизм все-таки присутствует. Поэтому это длительный процесс. А сейчас на носу выборы в Америке. И значительная часть вот тех, кто там бузит по поводу Израиля, может быть, ничего толком не понимая вообще, в чем дело, или не желая понимать, вот, они, тем не менее, будут голосовать. И они в основном из традиционного избирательного, так сказать, состава вот, демократов, Байдена. А он сейчас президент, он хочет переизбраться. Ну вот вам, пожалуйста, приходится считаться как-то с этим. И какую-то, какую-то позу или что-то менять или занимать, или говорить. Ну да, ну это политика. Но она такая, как вам сказать, на мой взгляд, достаточно безобидная вообще-то, потому что она, все понимают, что Израилю будут помогать, Израиль никто не бросит, никто там на сторону этого Хамаса не переходит. Ну, приходится вот маневрировать. Ну, это, понимаете, и говорят, что политика – это грязное дело, но у нас в России это восприняли как лозунг, как вообще правило, что нужно этому следовать, если ты занимаешься политикой. Ну, а в других местах это воспринимают как предостережение, но то, что это дело требует иногда маневрирования и требует компромиссов там с самим собой даже, но не таких неглубоких компромиссов, вот, про которые, например, Мария Певчих там сделала фильм, вот, «Предатель», это предательство. А здесь это не предательство, это больше такое, ну, маневрирование.
Мы поговорим про 90-е еще, но то, что антиизраильские голоса так слышны и так влиятельны сегодня. Это провал внешней политики Израиля?
Ну, наверное, конечно, провал внешней политики и внутренней, и вообще политики Нетаньяху. Да, Нетаньяху много лет там, и я отношусь с уважением к людям, которые даже много лет находятся у власти, но они законно избраны, они каждый раз проходят через горнило выборов, там свобода прессы, свобода дискуссии и все что угодно. Вот там можно выйти на центральную площадь Тель-Авива или любого другого города и громко кричать, что Нетаньяху идиот, там сволочь, предатель.
Но в Москве так... тоже можно выйти и сказать Нетаньяху идиот и сволочь.
Именно так, да. Я это и хотел сказать. Поэтому нам понятно, значит, уровень демократии там и там. Вот, поэтому, ну, да, ну, конечно, они... И Нетаньяху – это большая проблема для него и для меня, например. Потому что я когда с ним первый раз встречался, я еще был министром, а он еще только был оппозиционером, там, который хотел стать премьер-министром или там, не помню кем, в Израиле. Вот. Но я с ним встречался, потому что я старался со всеми встречаться, там, и оппозиционерами и так далее, чтобы иметь более широкую картину. Вот, и потом, если их выберут, как вот с Нетаньяху случилось, то чтобы был хороший контакт, чтобы я сразу понимал, там, кто там теперь первое лицо. Ну так вот, и тогда уже он мне рассказывал, говорил, я очень многое понял из того, что он говорил, и с этим согласен был, и сейчас согласен, но очень много ноток было, про что я ему сказал тогда, было такого, мне кажется, слишком правого, вот как раз в этом случае, и националистического толка. Но так, видимо, сдвинулся временно, я думаю, спектр, значит, политический в Израиле. Да, и они, не, да, и он говорил мне так, хвастался фактически, что нормально, что он вообще, во-первых, американец, там вырос в Америке, во-вторых, что он Моссад, что он сам там из чуть ли не спецназа, я не помню сейчас точно, но похоже было, что он из спецназа израильского, понимаете? И вот человек, поэтому у него было такое реноме, я, например, ожидал, что уж если там что они там делают правильно, неправильно, это опять-таки очень трудно понять издалека, но уж это-то там за безопасность он, конечно, следит, потому что он сам из вот этой сферы безопасности. И вдруг такой колоссальный провал именно в этой сфере, это атака этих самых хамасовцев, как снег на голову, и они там захватили огромное количество и заложников, и убили людей. Вообще все это происходило на территории самого Израиля. То есть ну, это чудовищный провал службы безопасности там, и так далее. Да, это провал, конечно. И таких провалов там много.
Ну, если говорить о Нетаньяху и, в общем, о других лидерах, в том числе и таких, которые иногда приходят к власти в Соединенных Штатах, а как можно удержать людей? Нужно ли как-то их отсеивать на сроки до выборов? Людей, которые... в общем-то, антидемократичны, которые, в общем, даже не всегда скрывают, что если они придут к власти, то они будут делать все, чтобы у этой власти оставаться.
Ну да, это конкретный пример. Вот Трамп проиграл вообще выборы в прошлый раз и до сих пор не признает, и его там, значит, последователи до сих пор не признают, хотя уже и Конгресс, в том числе на двухпартийной основе, конечно, утвердил результаты выборов. Там, не говоря уже о судах, там 60 судов, которые просто отвергли эти все притязания за отсутствием доказательств, что это было там нарушено, украдено, я не знаю, подделано результаты выборов. Но он не признает результаты выборов. Ну да, ну в условиях демократии нет другого способа, это как говорить об этом, писать об этом, доказывать друг другу, других инструментов нет. Но когда вот эта толпа там его сторонников бросилась и пыталась захватить, и в какой-то степени захватила даже Капитолий, то есть здание парламента американского, и пыталась помешать вот этому как раз утверждению итогов выборов, что он проиграл выборы, а что выборы выиграл Байден, это был тот самый день, то, видите, их посадили. Вот это такой уже способ, но только после того, как они переступили черту. То есть не просто разговоры, слова, демонстрации мирные, сколько угодно. И, как говорится, это и есть те самые инструменты, которых тут полно. Но вот пытаться применить силу или просто применять силу, перейти, то есть в рукопашную, этого нельзя. Так что тут это, и это, слава богу, пока соблюдается очень жестко.
Да, но теперь Трамп снова будет кандидатом, не скрывая, что он идет мстить. И не скрывая, что, в общем, ему та система демократии, которая сегодня в Соединенных Штатах, не очень нравится. Насколько демократия должна защищаться в таких случаях на каких-то ранних подступах?
Ну вот на ранних подступах защищаются тем, что говорят об этом, пишут там и так далее. Но значительная часть его сторонников не слушают этого и готовы проголосовать. И вполне возможно, что в силу там целого ряда обстоятельств, может быть, не за эти его лозунги, а скорее против Байдена. Вот, но это слишком долгий разговор. Значит, но они готовы проголосовать. Никто им исповедовать свои идеи мирно, громко, в любой форме, кроме насильственной. Значит, и никто им проголосовать тоже не в состоянии помешать. И никто не в состоянии, что бы там ни говорили, это вранье, подтасовать результаты голосования. И поэтому он может победить, если за него проголосует большинство американцев. Мне это тоже кажется очень странным и чудовищным. Вот, но что делать? Вот так устроено это. Другое дело, опять-таки, что если он после избрания, если его изберут, попробует реализовать некоторые из этих идей, ну, например, пересмотреть Конституцию, там он что-то говорит в этом духе. Я думаю и практически уверен, что есть механизмы, это опять-таки правовые механизмы, но они правовые, да, они сложные, там надо тоже в суде будет объяснять, там доказывать и так далее, или в парламенте. Но в конечном счете это, конечно, по большому счету провалится. И узурпация власти провалится так же, как она провалилась в первый раз. Но это будет сделано не потому, что Байден нажмет на какую-то кнопку или там какой-то ОМОН или там, не знаю, кто, ФСБ приедет там или просто там запугает и так далее, или там какие-то пропагандисты выступят на Первом канале телевидения. А это будет сделано правовым путем, очень сложным, очень долгим, очень трудоемким, но это все, да, но опять-таки, значит, если суд постановит против президента, президент будет вынужден подчиниться. Это и есть, и с этим мы сталкиваемся тут в Америке, ну, вообще почти каждый день, что суды, особенно Верховный суд, просто диктуют, что это против Конституции, и все. И на этом дело конец. А если нарушишь это, вот тогда придет ОМОН или кто там. Но не по команде президента действующего, а по решению суда. Но посадят в тюрьму.
А можно ли сказать, что Русская демократия так себя защищала.
Ну да, она так себя и защищает. Да-да, вот именно я же говорю, что те, кто перешел к делу после призывов Трампа, вот тогда, чтобы не допустить...
Я сейчас спросил уже про 96-й год в России. Можно ли сказать, что в 96-м году на выборах президента в России российская демократия так себя защищала, организовав выборы таким образом, что вот не дала победить Зюганову?
Нет, это не защита демократии, это, как вам сказать, это подвох. Значит, в чем сила демократии? Демократия – это процесс. Значит, вот я и многие здесь люди, там очень много, миллионы людей, убеждены, что Трампа ни в коем случае нельзя пускать в Белый дом. Но если народ проголосует, тем не менее, значит, он будет нашим президентом, как он был в прошлый раз, он будет президентом в Америке. И то же самое должно быть, если Россия – демократическая страна, и если кто-то хочет защитить демократию или строить демократию в России. Другого способа нет. Можно спорить, можно кричать, могут там телекиллеры выступать и так далее. Но, а тем не менее, эфир должен быть открыт и для других голосов. Пресса не должна быть под давлением в этот момент. И уж, конечно, там основной, например, кандидат Навальный там не должен быть в тюрьме. Или как в тот раз было, когда Боря Немцов был дискредитирован. В общем, нет, это было не защита демократии. Они думали, давайте, что защищают демократию, но так не защищают демократию. Так устанавливают автократию.
Давайте тогда поговорим действительно об этом фильме, который уже много недель все обсуждают. Вы-то как раз это изнутри наблюдали, так или иначе, то становление этого режима. Вам понравился фильм?
Да, мне очень понравился фильм. Я просто хотел бы воспользоваться случаем, высказать мое восхищение Марии, которая сделала великолепный публицистический продукт. Я, конечно, не режиссер и не постановщик, там не телекритик, но я вижу по-другому. Я вижу, что этот продукт, этот фильм получил огромный отклик, огромный отклик. И позитивный, и негативный, и так далее, но отклик. Это очень важно. Это номер один, почему мне очень нравится. Номер один, почему мне очень, извините. Значит, почему мне очень нравится этот фильм и то, что она сделала. Второе, это то, что этот фильм помогает развенчать очень важные, очень опасные мифы, которые преследуют российскую политику, которые, конечно, придуманы, навязаны и продолжают навязываться пропагандой. Но начиная с того, что это все потому, что русский народ или российский народ, он вот такой какой-то, вот не такой, как все остальные народы, и он вот не хочет демократии, он там хочет, не знаю, скрепы, черт знает что в этом духе. Ничего подобного. Это сделали и в 96-м году, и особенно потом привели Путина к власти, как она об этом и говорит, привели конкретные люди. Конкретные люди. Их можно назвать, и она их назвала по имени. Понимаете? Это очень важно. Эти люди, почему предатели? Не все, кто упомянут в фильме. Предатели – это только те, кто был на государственных постах или рядом с государственными постами, рядом с президентом. То есть те, кто как бы присягал, ну и публично об этом говорил, и вроде бы действовал ради демократии в России. Вот они предали эту самую демократию, понимаете? Они предали того Бога, которому они как будто бы молились. Значит, и продали они, и предали не какому-то Западу, вот это еще один миф, не какой-то Америке, а продали они и предали своим же собственным олигархам. И об этом тоже очень четко и правильно сказано в фильме. Но, на мой взгляд, и я думаю, что там в фильме это можно, в общем, понять достаточно ясно, сами олигархи, они не предатели. Они не клялись в демократии, они не получали деньги от того, что они клялись в демократию и вообще не занимали посты там в Кремле. Ну, там какие-то были эпизоды мелкие, там Потанин, там это, но это все потом было и очень ненадолго. А вообще они молились, служили и не предавали своему Богу. Этот Бог – деньги. И они этого не скрывали, и многие, и большинство, кроме там, не знаю, одного-двух, и сейчас не скрывают, что да, мы служили деньгам, и они поэтому ничего не предавали. Они служили своему Богу и делали то, что нужно было для этого Бога. Понимаете? То есть предательство, вот этот Иуда там Искариот, он предал Христа. Но те люди, которые пришли потом и били там, и арестовывали Христа, и даже распяли, они не предали Христа, потому что они никогда с ним не были, как он говорит, там не брали ничего из одной тарелки. А Иуда брал, Иуда был его последователем, поэтому он предал. И это не освобождает тех, кто его распял там, от ответственности за это, но это другая ответственность. Ну, а, например, Зюганов. Какой он предатель? Он до чего предатель? Я говорю сейчас про слово предатель. Предатели, на мой взгляд, относятся только к очень небольшой группе. Она там совершенно ясно высвечена, совершенно ясно Мария эту группу, она к ней все время возвращается. Но Зюганов, он ничего не предал. Он, если и предал, то только Карла Маркса. Потому что Карл Маркс говорил, ну, он...
Ну, наверное, еще Ленина тоже как-нибудь...
Ну, может быть, в какой-то степени, да, Ленина, потому что он коммунист, он так и говорил и продолжает говорить, что он коммунизм. Что он предал? Он предал Карла Маркса, да, и Ленина, потому что те считали, это написано, что религия, например, это опиум для народа. Это цитата.
Да. А ну, он считает, как переводить, там, цитата, опиум это, народа, это, но это детали, да.
Да, ну нет, ну то, что они сейчас стали православными там и так далее, ну не знаю, в старые добрые времена, когда я еще был коммунистом, за это, наверное, поставили бы, ну либо к стенке, но тогда уже были более такие, как говорят, рафинированные времена, но в тюрьму бы посадили, безусловно. Значит, поэтому какой он коммунист? Он предает коммунистическую идеологию, коммунистическую догматику. Это да, но он не предавал никакого Ельцина, никакой демократии, потому что он за них никогда и не выступал. Понимаете, в чем дело? А вот люди, которые были близки к Ельцину и только поэтому и имели доступ к деньгам и к власти, вот они предатели. Они предали самого Ельцина в той мере, в которой он, понимаете, был, наверное, не вполне, ну, как вам сказать, ну, я видел последний раз Ельцина, близко, очень близко, был у него на ужине, собственно говоря, на прощальном, можно сказать, да, в самом конце 95-го года, это был, помню, 25-е, что ли, или типа этого декабря 21-го года, и я с ним пытался...
95-го.
Да, то есть, извините, 95-го, конечно. Вот, я пытался с ним спорить по политике, и спорил, но вообще у меня все время было впечатление, что это, конечно, человек, ну, не может быть президентом даже в тот момент, не говоря уже там о следующем сроке и так далее. Я, правда, должен себя тоже признать, что я был на выходе, но я не сказал ему вот этого, что Борис Николаевич, ну, как не надо идти на выборы, это нечестно в вашем состоянии. Но я этого не сделал. И я за это несу, наверное, ответственность. Но, с другой стороны, я понимаю, что все себя выгораживают. Нет, нет, я за себя не снимаю ответственности за многие вещи. Но меня вообще-то министром иностранных дел Ельцин потом переназначил, а меня выбрал Верховный Совет. Как это может не показаться странным, но меня выбрал Верховный Совет РСФСР еще тогда. Но не в этом дело. В общем, короче говоря,
тот самый, который потом в 93-м году был разогнан, мягко говоря.
Да, да, и это была большая ошибка, но не расстрел Белого дома. И никакая не, там не суперверха. Дело в том, что это надо было делать раньше. Понимаете? Раньше в смысле того, что надо было ужиться с Верховным Советом. И я, например, долгое время вообще, потому что меня назначал Верховный Совет, ходил к Хасбулатову на прием туда, в Верховный Совет, будучи министром уже после 92 года, и приходил с докладом. Я это так и называл. Он в первый раз удивился, потом сказал, ну да, ну давай, давай. Я говорю, ну как же, вы же председатель Верховного Совета. Я должен вам доложить, что мы делаем во внешней политике, как развиваются международные отношения и так далее. И надо сказать, что если ему было это объяснить подробно и рассказать, и поспорить, если он там начинал возражать, то он был не глупый человек. И он потом мог там с трибуны, я это заметил, что он потом с трибуны мог меня там как-нибудь там даже обозвать, там каким-нибудь вот, а вот мальчик там в розовых штанишках. Но в разговоре, иногда эти разговоры продолжались долго, часами, потому что он интересовался. Вот. А он, в общем, был очень разумным человеком, с ним можно было иметь дело, но не надо было его травить, как волка. Нельзя было оставлять его наедине или в полной зависимости от вот этой всей братьи, которая, конечно, там была. Но от него же забрали Сергея Филатова, например, который был у него заместителем. Ну, конечно, он остался в вакууме, он остался только вот с этими ультра, значит, они не, вот, например, разумный человек вполне и порядочный человек Сергей Филатов, его зачем-то взяли в администрацию президента, что там не было, в России нет вообще талантов, что ли? Да в России столько талантов, сколько угодно, понимаете? И из них можно было бы сделать конкурс, там 150 человек, и трудно было бы выбрать хорошего и министра иностранных дел, и главу администрации и так далее. Нет, надо было забрать именно вот из Верховного Совета. Ну, короче говоря, вот это я Ельцину говорил. Вот об этом у нас был разговор. Но некоторые вещи я ему не говорил. Это тоже честно, я должен признать. Ну, поэтому я тоже... Но,
возвращаясь к 96-му, после фильма Михаил Ходорковский сказал, что выбор тогда был не между Ельциным и Зюгановым, а между Ельциным и той группой, которая была близка к спецслужбам и которая хотела ввести военное положение для того, чтобы сохранить власть.
Ну, это, знаете, это очень сомнительная вещь. Я еще тогда был, в общем, хорошо знаком, и эту группу я знал. Я потом там, не знаю, там кто такой Патрушев, никогда в жизни, наверное, его не видел или не помню, по крайней мере, чтобы я его где-то когда-то встречал. Но тех людей, например, Сашу Корзакова, я знал очень хорошо. И Сашу Корзакова я с большим уважением относился, потому что, когда я пришел туда, вот, в Российскую Федерацию, вот, когда меня Верховный Совет назначил, то Саша вообще, по-моему, не за деньги даже, работал главным охранником, значит, безопасности осуществлял Бориса Николаевича. Вот. И это честный, хороший человек. Он был в Белом доме 19 августа. Кстати, просто я хотел бы сказать, что в Белом доме, например, был и потом, которого я попросил быть моим начальником охраны, вот, Анатолий Викторович. То есть они все были порядочные люди и так далее. Другое дело, что ему давали поручения. Я, например, своего начальника охраны никогда не пытался втянуть в какие-то политические дебаты или так далее. Это совершенно не его дело было, но он был замечательный человек и патриот, и офицер, и так далее. И Саша был такой же. Но его потом, конечно, развратили, в том числе, я должен сказать, сам Ельцин, потому что Ельцин стал давать ему какие-то немыслимые поручения, спрашивать его мнение, там, не знаю, даже по внешней политике и так далее. Но при чем тут Саша? Значит, короче говоря, это трагическая история, сложная история. Ну и представить себе, чтобы Саша стал диктатором после вот этого всего, да нет, или каким-то реально там опричником, да нет. Но у него были такие, ну, немножко, ну, прямо скажем, ну, примитивные, но он офицер был, понимаете, контрразведки или чего там, охраны КГБ, но он это преодолел, КГБ. Но он считал, что вот да, можно какими-то там средствами что-то такое усилить, там как-то власть и так далее. Но никакого переворота он не готовил. И я был при этом. Я еще в 95-м году с ним общался, а потом я ушел уже, значит, в Думу, но я жил в Москве, продолжал. Я, кстати, продолжал с ним и с очень многими людьми там общаться, потому что у нас были очень хорошие личные отношения. И я был членом вот этого, как Мария в фильме, там показана моя фотография, что я был членом, да, вот этого президентского клуба. И надо сказать, что меня оттуда никто не выгнал в 96-м году, когда я перешел. И я очень любил туда ездить, потому что там были прекрасные условия для занятий спортом. А я просто фанат этих вещей. Там был и, я не знаю, и тренажерный зал, и можно было играть в теннис сколько хочешь. И купаться в бассейне и так далее. Но так от этого было отказаться. Короче говоря, и там я, и Саша, кстати, и многие другие люди, там тоже Грачев, были тоже любители спорта и всего такого. Ну и потом там после этого можно было пиво выпить. И не только пиво. Вот. И до спорта. Так что, в общем, там был хороший такой, это действительно в какой-то мере был просто клуб, вот. Но для избранных, конечно. Вот. Но я просто хочу сказать, что я общался с ними, я не разделяю этой точки зрения. Это было придумано, то, что они неправильно действовали, тот же самый там Сосковец, неправильно так в советском духе вели вот эту избирательную кампанию, это да, но им нельзя было и поручать эту кампанию. Сосковец был индустриалистом, как это у нас называется, красным директором, хорошим, наверное, директором, хорошим металлургом. Вот, и надо было ему этим заниматься, металлургией, для этого его взяли, он был первый зам там или что-то такое, вот именно по этим вопросам. И, по-моему, он как-то с этим справлялся. Значит, Саша был прекрасный охранник, прекрасный там этот самый человек по безопасности, но не надо было их втягивать в политическую борьбу. Кто их назначил вообще, кто им дал право заниматься, кто их... Понимаете, их просто втянули в это дело. Они совершенно не рвались, я знаю их. Ни один, ни другой. Они были как вообще не в своей тарелке, когда им сказали, что они должны заниматься избирательной кампанией. Да нет, они никогда этим не занимались. И поэтому у Саши были такие идеи, типа, ну да, вот охрана там, да, понимаете? То есть мысль у него вся голова была набита вот этим. И в этом ничего плохого нет. Но охранник не должен быть человек профессиональный. Охранник не должен быть руководителем или одним из руководителей избирательного штаба во время демократических выборов. Это никто никогда не слышал про такие вещи. Понимаете, то есть вина за них, за их поведение не на них, а на других людях. Потом это все, конечно, ну там, понимаете, игра вот в этот «кто виноват» и так далее. Ну, это примерно... Ну, в меньшей степени гротескно, ну, как Запад. Вот кому
так надо? И что, получается, во всем виноват Чубайс?
Нет, не Чубайс. Вот, или, скажем так, не один Чубайс. И, может быть, даже не далеко не во всем. А виноват, я прошу прощения, я очень любил этого человека и гордился, что я мог с ним работать и работал честно. Ельцин, который, конечно, когда он был на танке, там, в 91-м году, я просто обожал его, понимаете? Вот. И даже когда он там мог лишнюю рюмку пропустить, но вот был на стороне демократии и продвигал демократию и так далее, и реформы, там поддерживал и клал свою голову на алтарь этих реформ. Этого тоже не надо забывать. Это 91-й, там 93-й, 94-й еще год. Но, начиная с 95-го года, я потерял с ним контакт, потому что, хотя я еще год работал, он меня заставил работать, но это уже становился другой человек, понимаете? И этот человек, ну и во всяком случае люди, которые были к нему близки, а Чубайс далеко не всегда был близок к ним. Это потом. Он, наверное, вообще его замещал в какое-то время, потому что там иначе был бы полный хаос в этом Кремле. Вот. Но не Чубайс самый близкий человек. А почему? У Марии, посмотрите фильм, там все сказано.
Ну, как вы видите этот ответ? Семья, Березовский, кто?
Не, ну Березовский, опять-таки, Березовский, это вот относится скорее к той группе, которая...
Которая, да, никого не предала, потому что другой бог у нее был.
Да, который, у нее был бог, но он там начал играть, вот он понял хорошо Березовский, как они все, конечно, олигархи и не олигархи, они прекрасно поняли, что в России вот в этих условиях не до реформ или полуреформы, которые так и остановились на полдороге, в этих условиях самый лучший бизнес, как и сейчас, это быть ближе к политике или быть в политике и так далее. Вот этот, значит, государственный ресурс, там административный ресурс или политический ресурс, он лучший способ обогащения. Это они все поняли, и Гусинский, там, и все остальные. И да, они в этом во всем участвуют. Ну, Борис Абрамович, наверное, был талантливее других во многих отношениях. Это факт. Он, в конце концов, был, по-моему, там профессором и доктором наук там, технических по физике и так далее. То есть это был, конечно, необычный человек. Но, ну да, он вот играл в эту игру. Но он не пришел в Белый дом, скажем так, или к Ельцину именно как политический деятель. Он пришел как кошелек, который хотел готов заплатить за много. Я помню это все. Понимаете, я помню, когда он пришел.
Инвестировать, чтобы потом заработать.
Да, и, конечно, конечно, с тем, чтобы заработать. Конечно, конечно.
Но да. Я еще раз... у нас...
В моем представлении есть...
У нас осталось буквально 2 минуты.
Угу.
Да, есть 2 минуты. Да, всего. Какой главный вывод? Да, может быть, да, не слышно меня было, еще раз скажу. Какой нам главный вывод надо сделать из этого фильма?
Из произведения Певчих главный вывод тот, который да. Она делает, что в Кремле Путина привели конкретные люди, преследующие, говорящие и клянущиеся демократии, вот в этом проблема, и России, а не деньгам, клялись они, и как бы представляли, что они работают на демократию России. На самом деле они, да, предали эту цель.
Они а вывод на будущее? Значит, не про прошлое, а про будущее, если вывод?
А про будущее очень хорошо знать прошлое, знать правду вот эту вот, чтобы потом, наверное, постараться не допустить повторения таких событий. Во-вторых, на будущее очень важно понимать, что это было, я еще раз хочу сказать, предано и продано не какому-то Западу, который у нас сейчас демонизирован полностью, и не Украине, с которой сейчас идет безобразная какая-то война, понимаете, ничем не оправданная, но кровавая. Вот это очень важно понимать, что ни Украина, ни Запад, ни Америка, ни там Восток даже, понимаете, никакой не Иран там или Китай, никто не покупал ничего, никому ничего не передавали и не продавали, потому что они, наверное, заплатить не очень хотели бы, может быть. Вот. А я, например, до сих пор, вот говорят, что я продал Россию, а я вот до сих пор вот живу в Америке, и все иногда спрашиваю, так, в шутку, конечно, но где бы получить гонорар? Ни копейки, понимаете? Ни копейки. Значит, поэтому... но они продали за серьезные деньги. Опять-таки Мария об этом говорит очень убедительно. Это на будущее, батенька, это надо знать. И хорошо, чем больше миллионы там россиян вроде бы посмотрели, значит, эти... И почему я в это ввязался, если хотите, и сделал твит, и сейчас... С удовольствием об этом говорю, потому что я хотел бы, чтобы как можно больше людей посмотрели этот фильм и поняли вот эти простые вещи, что это делали не отсталый какой-то там, не знаю, живущий скрепами или какими-то средневековыми представлениями до сих пор российский народ, а это делала группа людей, конкретных людей, понимаете? И конкретные люди несут ответственность за это. И они именно предатели. И предали, еще раз я хочу это повторить, и предали, и продали они это не Украине, не Америке, не Китаю, а своим собственным российским олигархам.
Спасибо большое. Андрей Козырев был у нас в эфире. Я только должен еще сказать про магазин «Шоп Дилетант Медиа». И там в этот раз новинка. Книга «Одураченные» из дневников 1939-1945 года. Фридрих Кельнер, один из немецких чиновников, который в свой дневник записывал все преступления, которым был свидетелем нацистского режима. «Шоп Дилетант Медиа», заходите, покупайте. Еще раз спасибо, что вышли на связь. До свидания.
Спасибо, до свидания.